Глава 6. Даже взрослые крысы не прочь пошалить и порезвиться. Там же. Смешки с мешками, а слух, что на хуторе появилась ведунья, быстро расползся по округе. «Ну чего вам всем надоть?» Для порядка ворчал дедок, отпирая ворота. Цыка чаще гнал незваных гостей, грозя спустить псов. «Сходили бы к настоящему путнику, либо к гадалке в стойбище. Чего к девчонке-то прицепились? А ежели она ошибется? Не ученая же. Будете потом плеваться да проклинать ни за что». «Не-не, что ты, родненький?» — смущенно шелестела в ответ очередная бабенка. «Мне путник и не нужен. Я только того, совета спрошу. А дальше уж своим умом». Звали Рыску. Девочка жутко смущалась, краснела и комкала край передника, упрямо глядя в землю, пока гостья излагала дело. Истории были разные, и смешные, и страшные, и глупые. Кто-то обходился несколькими фразами и задавал четкий вопрос. Другие долго ходили вокруг да около, мялись, сами себе перечили. Тут речь чаще всего шла о делах сердечных, и, похоже, женщинам больше хотелось выговориться, чем получить ответ. В конце гостья сбивчиво благодарила, совала ведунье узелок с каким-нибудь лакомством, яблоко или мелкую денежку, неловко гладила девочку по голове и исчезала, пока хозяева не заметили. Рыска сердито встряхивала косичками, ладони почти у всех гостей были потными и трясущимися, и с облегчением возвращалась к работе, чувствуя себя обманщицей. Но откуда ей в самом деле знать, выходить ли вдове замуж за работящего пьяницу из соседней вески? Где лучше сохраняться этой зимой тыквы, на чердаке или на сеновале? Изменяет ли муж толстой некрасивой тетке, или это просто ее страхи? Девочка честно пыталась прислушаться к внутреннему голосу, но ничегошеньки не слышала. Приходилось отдуваться самой, отвечая, что первым в голову придет. Поток просителей, как ни странно, ширился. Сам Сурок несколько раз вызывал Рыску к себе и указывал на стол, где было разложено несколько свернутых квадратиками записок. Девочка обреченно тыкала пальцем в любую, после чего хозяин либо довольно ухмылялся, либо мрачнел и отсылал племянницу вон. Угадывала или нет, никогда не говорил. «Дают? Бери, глупышка!» — убеждал Жар, щелкая дареные орехи или хрустя яблоком. «С дурака грех не взять, если сам дает». Но Рыски нечестные гостинцы в горло не лезли. Монетки она прятала под тюфяком и ни разу даже не проверила, на месте ли они. Куда больше девочку радовал другой внезапно открывшийся талант. Теперь ее не только не отсылали спать по окончании ужина, а, напротив, приваживали и улещивали. Девочка оказалась изумительной рассказчицей. У нее даже голос менялся, становясь бархатистым, прочувственным, с головой окунающим в байку. Особенно Рыске удавались сказки. Не детские про зайчиков да лисичек, а длинные, страшные, но непременно с хорошим концом. Воображение у нее было такое, что из оброненной батраком фразы вроде «Ох и славно трава по ту сторону оврага, вот кабы коровы летать умели!» девочка могла с лету сочинить историю, где и коровы летали, и кошки доились, и прекрасный воин, потрясая волшебной кочергой, мчался по облакам на верном скакуне навстречу треххвостной жабоптице. Вначале Рыскиными слушателями были Жар, Феся да дедок. Потом к ним постепенно присоединились доярки, а за ними и батраки. Даже скептичный, вечно хмурый Цыка один раз остановился в дверях, послушал, хмыкнул. Вот уж врушка искусная! Но задержался у косяка, пока сказка не окончилась. А как все хохотали, когда дверь ударила по лбу подслушивающему посилке! Тот, правда, вопил, что случайно проходил мимо и вообще все папе расскажет. Однако позориться перед Сурком не стал. Вечера тем временем становились все длиннее, темнее и холоднее. В преддверии урожая Сурок взял двух новых работников. Благо, по дороге мимо хутора нескончаемой чередой тянулись разоренные засухой пахари. Все они надеялись найти работу в городе. Однако с готовностью брались за что угодно, нанимаясь за бесценок, а то и вовсе за еду. Попадались и лихие люди, но от крупных шаек богиня пока миловала, а с тремя-четырьмя удавалось справиться своими силами. Про банду из Ледышкина Яра больше не слышали. То ли откочевала куда, то ли развалилась, а может, попыталась заглотнуть кусок не по горлу и пала под клинками путников. После одной из шумных осенних свадеб голова Приболотья завернул к Сурку на кружку пивка. Судя по тому, что прижимистый хуторянин сам его пригласил, кружка была далеко не первой. «Так и влепит нам царь год крысы», — уныло сообщил голова, глядя, как Фессия управляется с большим запотевшим кувшином.
«После пустополья же объявляют», — лениво возразил Сурок.
«Да и так все ясно». Мужик осторожно пригубил. Пиво у богатого соседа было не чета свадебному. Крепкое, душистое, даже пена вкусная. «Ты сколько снопов с редка снял? 3? Брешешь? На общинном и то по 2,5 было. А в калинах и 1/4 не вышло. Это на нижней пашне, где даже гнилое зерно всходило. А на верхнюю жнецов вовсе не засылали. Незачем». «Ну, мало ли. Рентар-то большой на севере. Может, и уродило?» Без особой уверенности предположил хуторянин. «Зато и на юге подчистую выгорело. Нет, кум, не отвертимся». Голова подпер щеку ладонью и пьяненько шмыгнул носом. «С урожайных земель двойной налог, с пустых — половинный, и весь наш доход в царскую казну». «А ты будто так про 2,5 наместнику и отписал?» — хмыкнул Сурок. «Тьфу на тебя! Ну, поставил чуть побольше, чем у соседей. Если донесут, отбрешусь. Мол, удалась полоска с краю, а прохожие и обзавидовались». «Так чего тогда ноешь?» Хуторянин заживал пиво свежей колбаской, голова тоже потянулся к блюду. «Шутка ли? Первый год крысы за 10 лет. Последний случился, когда проклятые совряне пожгли вески и потравили поля к востоку от столицы, и зимой от голода перемерло больше народу, чем в битвах. Ну, мало ли, боязно. Как пить дать?» Голова отхлебнул. «Болезни по весне начнутся. А мы у самых болот. Тут вся дрянь по реке приходит да оседает. Боязно, боязно. Вот когда начнется, тогда и будешь плакаться. А в прошлый раз, помнишь, к берегам подходить боялись, трупы в камышах качало. Сравнил послевоенщину с простой засухой». Но подвыпившему голове так хотелось одержать верх в споре, что он бездумно ляпнул. «А с чего ты взял, что в этот раз без войны обойдется?» Сурок аж поперхнулся. «Ты что, друг, ошалел?» — выдохнул он, едва откашлявшись. «С кем нам воевать-то?» Рыска с жаром, затаив дыхание, подслушивали у приоткрытой двери. Фессия уже один раз об них споткнулась и шепотом обругала. «Да все с ней, с Саврией. У них-то нынче тоже не урожай. Народ голодный, злой, а мирный договор как раз этой зимой истекает. Продлят. Что они, дураки, в год крысы воевать? А обозы как снаряжать? Корой да шишками?» Все больше распалялся и багровел хуторчанин. «И на кой мы им сдались? Такие же нищие. Победят, еще и нас кормить придется». «Тю, кормить! Вырежут под корень, и вся недолга!» Голова выразительно чиркнул ладонью по горлу. «Тьфу на тебя!» Сурок решительно переставил кувшин на свою сторону стола. «Кажись, хватит тебе подливать! Несешь уже абы что!» Угроза была куда страшней какой-то там войны. И голова мигом перевел разговор на вдовицу Митрону, которой, кажись, как-то в последнее время шастает, ишь, расцвела. Рыска же сидела, еле дыша и судорожно стискивая руку друга. Совряне представлялись девочке чудовищами страшнее сказочных жабоптиц, тех хоть убить можно или вообще в царевичей переколдовать. А с саврянским нашествием вся царская рать ничего поделать не смогла. До самой столицы дошли гады. Еле их отбросить сумели и обратно в логово загнать. Теперь вот перемирие. Но до сих пор мало кто может глянуть в Рыскины глаза и не вздрогнуть. Так Рыска и выросла, с уверенностью, что есть люди, а есть совряне. Хотя однажды видела саврянскую семью, проезжавшую через Веску на ярмарку. Отец, мать и 2 детей. Они с любопытством осматривались по сторонам, смеялись, разговаривали, будто у себя дома. Напились из колодца, к венцу которого, по рассказам стариков, в войну прибили копьем тогдашнего голову, и он умирал на нем 10 лучин. Вот щербина в бревне до сих пор видна. Чуждые, острые черты лица, желтые глаза, непонятная речь с гортанным акцентом, бесцветные, непотребно длинные волосы. Такие, говорят, отрастают у покойников в гробах. Бррр, какие уроды! Мужчина заметил Рыску, нахмурился и что-то сказал жене. Саврянка тоже уставилась на девочку, и та, не выдержав, задала стрякача. «Как лавочник может продавать им пироги с черникой?
Зачем баба Шула указала им дорогу до города, а не в топь? Почему царь вообще пускает их на рентарскую землю? На выезде из Вески мальчишки закидали телегу паданками, и Рыска единственный раз в жизни присоединилась к свистящей и улюлюкающей своре. Потом, конечно, всем от родителей влетело, но как-то неубедительно. А если совряне заявятся сюда не гостями, а врагами? «Ну пойдем же!» Жар дернул Рыску за рукав, похоже, не в первый раз. «Куда?» — опомнилась девочка. «Со стога кататься!» «Ой!» Война и совряне мигом вылетели у Рыски из головы. Друг подбивал ее на ночную вылазку уже 3 дня, но робкая девочка все мялась и отнекивалась. «А ты уверен, что нас не заругают?» «Пусть вначале поймают!» — бесшабашно отмахнулся Жар. Рыска напротив, надулась и попыталась высвободиться, но мальчишка уверенно добавил. «Да ну, это ж общинный! Даже если разворошим немножко, через недельку-другую все равно по домам растащат, загнить не успеет!» «Чего вы тут засели, как кошки под воронятней?» — не выдержала Фесси, снова чуть не треснув Рыску дверью по лбу. «Подите лучше пол помойте, если делать нечего!» «Да он, небось, чистый еще!» Жара с порога словно ветром сдуло. «Теть Фесь, мы погуляем немножко!» Только и успела пискнуть уволакиваемая им Рыска. «Куда вас на ночь глядя пони...» Служанка устало махнула рукой. В кухне уже никого не было. На улице стояла зябкая осенняя темень. Солнце спряталось, словно на лучину дунули. Ни тепла, ни света. Днем дети еще бегали в рубахах, а теперь Рыска куталась в слишком большую для нее овечью безрукавку и все равно стучала зубами. «А может, не надо?» — безнадежно ныла она, семеня за другом, как приблудный цуцик. «Не трясись, уже почти пришли». Жару было тепло от одного предвкушения шалости. «Вот увидишь, тебе понравится». Общинное поле начиналось сразу за молельней. По закону, десятина вескового урожая шла в царские закрома. Но с ее отчетом вечно возникали проблемы. «Да что ты, родненький, какие 7 мешков? 4, и то один неполный!» Клялась ушлая вдовица, глядя на голову большими честными глазами и призывая в свидетели Хольгу, хотя следовало бы Саше, покровителя Вралей. «Не, — гнусавил более совестливый кузнец, изучая носки лаптей. Не сажали мы репу. Сын грыз? Так то тесть Лукошка привез!» В конце концов, чтобы не ругаться, решили распахать для царя отдельное поле за весковой оградой, а работать в нем по очереди. Ругались, конечно, все равно. Один до ночи, не разгибаясь, полол, а другой тюпнул с краешку тяпкой, вздремнул на борозде и с обеда удрал. Но разбирать споры стало куда проще. Тут-то все на виду. Соседи ревниво бдят, зная, что через неделю и их очередь. В этом году на общинном поле по уговору с окружным главой сажали ячмень. Вырос он так себе, пополам с бурьяном. Но для года крысы сойдет. Зато солома с него вышла. Длинный высоченный стог, похожий на лежащую хрюшку. С одной стороны плавный подъем рыла, с другой — почти отвесный зад. Солома царя не интересовала, но ее надлежало хранить до приезда сборщика налогов. Мало ли, вдруг ближе к столице не найдут, чем в царских коровниках подстилать. А потом уж по тючку, по воску разбирали, кому надо. «А если нас весковые поймают?» «Хо! Этих сопляков давно мамки по домам разогнали!» Жар задрал голову, прикидывая, как ловчее взобраться по душистому, шуршащему, рыхлому склону. Рыска поежилась. Она бы совсем не возражала, если бы их тоже кто-нибудь разогнал до того, как друг успеет что-нибудь натворить. Но, как Жар и предсказывал, за стогом приглядывали только луна да красный глазок тлеющего в молельне светца. Над соломенной горбиной беззвучно пролетела сова, видать, дневавшая на чьем-то чердаке, а с темнотой отправившаяся на охоту. И волки, наверное, уже из нор вышли. «Жар! Лезь сюда!» — пропыхтел мальчишка, делая последний победный рывок. Свежая, не успевшая слежаться солома, расползалась под ногами, как зыбучий песок, почти не давая опоры. Жар полежал немножко на макушке стога, отдыхая и с ехицей наблюдая за Рыскиными попытками покорить вершину. Более легкую девочку солома держала лучше, но селенок у нее было поменьше, и другу пришлось в конце концов подать ей руку. «Ну, как тебе?» — гордо спросил он, выпрямляясь во весь рост. Рыска поглядела вниз и напротив поскорей села. «Высоченный ты какой!» «А ты не смотри», — посоветовал Жар. «Ты катайся!» И коварно толкнул ее в спину. Девочка с визгом заскользила вниз по рылу, распахивая солому. Внутри та оказалась теплой и пыльной, щекочущейся до одури, а внизу от стога вообще откололся кусок, и еще несколько шагов рыска ехала по стерне на нем, как на быстро истончающейся подушке. Не успела девочка отдышаться и проморгаться, как в спину ей врезался жар, тоже вопящий и хохочущий. «А-а-а!» — заорал он. «Еще?» Рыска обернулась и надела ему на голову охапку тут же осыпавшейся соломы. Друг не остался в долгу, и вскоре оба не только согрелись, но и вспотели, а потом наперегонки бросились карабкаться на стог. Катались и по очереди, и упряжкой, и задом, и передом, и даже стоя, правда, недолго. Приноровившись, дети с разбегу взлетали на верхушку, как белки. Солома клочьями летела в стороны. При дневном свете было бы видно, что стог стоит в большущем желтом пятне, а ветерок растягивает его все шире. Потом жар сообразил подтащить к свиному заду несколько охапок соломы, и забава стала еще веселее и громче. Молчать, съезжая с такой крутизны, даже у мальчишки получалось через раз. «А-а-а! Шурх! Пьюх!» И тут же сверху «Берегись!» «И надо скорее откатываться в сторону, чтобы подруга не шмякнулась тебе на голову». Дети раскраснелись, колкая полова набилась за шиворот и в штаны. Но останавливаться и вытряхивать было некогда. Еще поллучины, и пора бежать на хутор, а то дом запрут на ночь. Скребись потом в ставни, клянчи у Фесси, чтоб встала, и нещадно бронясь открыла. «Ну, еще по разку и хватит», — наконец решил жар. Рыска согласно кивнула и, растягивая удовольствие, села на краю, свесив ноги. Друг притулился рядышком. Стог был выше заборов, и веска лежала перед детьми, как россыпь шкварок на сковородке. Кое-где мерцали искорки окошки, хныкал ребенок, совсем маленький, как кошка вякает. «А где твоя изба?» «Вон», — сразу указала девочка, глядевшая в ту же сторону. Вздохнула. «Родители, наверное, спят уже. Или мать у заднего окна сидит, придет. Там рама старая, дует, так мама в шерстяном платке и волосы распустила. Они у нее длинные, ниже пояса, и густые-густые». Мальчик смущенно потеребил нижнюю губу. «А я свою вообще не помню. Хочешь?» «Подкрадемся и в окно заглянем», — оживился жар. Рыска встрепенулась, но почти сразу же сникла и помотала головой. «Не, давай лучше еще по два раска скатимся». Хольга была прекрасна. Тонкие безупречные черты лица словно вышли из-под резца гениального скульптора. Ни одной лишней линии на отполированном до теплого блеска мраморе. Золотые локоны шалью не спадали до пояса, перемешиваясь с сиянием солнца за спиной богини. Длинное белое одеяние плотно облегало тонкий стан, собираясь в складки только от колен. Из-под подола трогательно выглядывал розовый пальчик в петельке сандалии. «О, благодатная!» — упоенно взмыл малец, падая на колени и утыкаясь лбом в плотное и ароматное, будто застывшее манка облако. «Какой великой чести удостоился я, ничтожный!» Богиня торжественно воздела руки, и просторные рукава заплескали на ветру, как лебединые крылья. В пронзительно-голубом небе мириадами струн пела паутина судеб дорог, уходящих во все стороны, многожды скрещивающихся, а кое-где и спутанных уродливыми клубками. Некоторые были толще остальных, некоторые ярче, несколько аж светились, бросая блики на соседние. Малец упоенно всхлипнул. «Что мне сделать, лучезарная, дабы услужить тебе? Приказывай, я все исполню!» Хольга матерински ему улыбнулась, а потом вдруг шкодно подмигнула и одним неуловимым движением спустила одеяние с плеч, оставшись, в чем ветер родил. «Иди же ко мне, противный!» — сказала она и щелкнула зубами. Малец с воплем ужаса отшатнулся и рухнул на пол возле лавки. Масляные свечи, расставленные по молельне, почти все прогорели. Слабо трепыхались только два, не освещая, а притягивая взгляд. В углу шуршала и греховно хрупала мышь, не иначе стянув из жертвенной чаши освещенный сухарик. «Приснится же такое паскудство!» Пробормотал малец, одной рукой потирая ушибленный копчик, а другой придерживая бешено бьющееся сердце. Статуя Хольги тоже беломраморная, но уже, изрядно подкопченная дымом, мрачно и укоризненно взирала на него с постамента. «С чего бы это? Может, богиня мне испытания не спосылала?» Малец припомнил, что ощутил при взгляде на обнаженную Хольгу, и догадался, что испытание он провалил. «Или это знамение было?» — с надеждой предположил он, гоня грешные мысли. Последний светец с тонким шипением угас. В молельне стало совсем темно. Малец, кряхтя, поднялся и обошел статую. Та безмолвствовала, предоставляя служителю самому толковать сон. Затихла и мышь. Зато от приоткрытого, иначе вовсе в святом дыму угоришь, окошко стали доноситься странные отголоски, словно бы вопли, приглушенные расстоянием. Изумленный малец на цыпочках подкрался к окну. Осторожно, в памяти сразу всплыл саврянский налет, его приоткрыл, да так и застыл вторым изваянием. По общинному стогу, засахаренному луной, скакали рогатуны. Малец с нажимом протер глаза, силясь понять, не продолжение ли это позорного сновидения. Рогатуны не исчезли. Черные верткие фигурки то появлялись на гребне, то резко пропадали, будто кривляясь и дразня мальца. «Дети!» — сообразил он, и оторопь сменилась нарастающей злостью. «Вот паршивцы! Саша и его щенки! Всю ж солому испаскудят! Сейчас как возьму хворостину да погоню до самых оврагов!» Малец накинул на ночную рубаху ритуальный плащ, расшитый цветным шелком, сунул ноги в опорки и, хляпая ими, выскочил во двор. Попытался выломать ветку малины, просунувшуюся сквозь соседский плетень, и сколол все пальцы и осерчал еще больше. Ветка мочалилась, но не отдиралась. Пришлось грызть под возмущенный брех охраняющего двор кобеля. Когда малец подбежал к стогу, рогатуны уже исчезли, успев довести оный до самого плачевного состояния. Хоть ты заново метай. Кто ж это был? Наверняка батарин сынок свою ваташку привел. Хоть отец и высек его вчера вразумляюще, чтоб носу не смел на общинное поле показать. Ну, утром я с их родителями потолкую. К божественной статуе не допущу, покуда сток не поправят. И тут малец услышал тихие голоса, доносящиеся с другого конца стога. Рыска уже примерилась скатиться, как вдруг увидела страшное. Малец, бледный, расчехранный, с голыми коленками под дорогим плащом и веткой, на которой еще сохранилась пара листьев, выскочил из-за стога, словно беспокойник. Он был до того зол, что даже не бронился. Пер на детей молча, будто волк, посверкивая выпученными глазами и оскаленными зубами. У рыски от такого зрелища не только голос, но и руки-ноги отнялись. Жар тоже струхнул, но еще пытался храбриться. «Главное, стой тут, не полезет же он на сток. Куда ему, старому да колченогому?» Малец добежал и как раз-таки полез, причем очень живенько. Тут уж разногласий не возникло, дети с визгом развернулись, помчались на другой конец стога и кубарем скатились вниз. Рыска на голове у жара. Ору добавилось, мальчишка решил, что его прищучил малец, девочка же никак не могла подняться, и ей казалось, что жуткий старик вот-вот свалится на загривок уже ей. Наконец распутались, выкатились из соломы и задали драпака. Кровь бухала в ушах, запугивая «догоняет», оглянулись только за оградой, когда перестало хватать дыхания. Малец стоял на стоге во весь рост, потрясая хворостиной, как мечом. Теперь уж он не молчал. «Узнал», — послушав уныло, заключил жар. «Ох, и влетит нам!» — хлюпнула носом рыска. Издалека сток казался похожим уже не на свинью, а на лохматую взъерошенную собаку, вылизывающую щенка. «Давай скажем, что он такой еще до нас был», — неуверенно предложил мальчик. «А мы всего-то разок влезли на луну поближе поглядеть». Рыска не ответила. Врать она не любила и не умела. А значит, и пробовать нет смысла. Хозяева только пуще разозлятся. Дети, молча не глядя друг на друга, поплелись на хутор.